по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! Христос воскрес! Я так и слышу, как вы отвечаете: «Воистину воскрес!» Пасхальная неделя, неделя после празднования воскресения Христова, неделя продолжения празднования Пасхи продолжается, и мы с вами здесь снова в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. 730-я встреча у нас с вами сегодня. Нам предстоит очень важный разговор, потому что вы помните, что в прошлый раз мы начали с вами говорить о той силе, которую мы имеем во Христе. Мы говорили о том, как действует, как проявляется эта сила. И мы начали с упоминания о том, даже не только с упоминания, а именно с разговора о том, что эта сила нам дается в частности и проявляется в частности через радость. Если в сердце человека нет радости, то сила эта проявляться не будет. Все-таки есть очень важная связь между радостью, как одной из граней плода Святого Духа, и силой действия Святого Духа в нашей жизни. Если мы действительно готовы открыться Богу, и эта радость, она ведь независима от обстоятельств. Да, сейчас у нас очень тяжелые обстоятельства, и у каждого они тяжелы по-разному. Кто-то скажет: ну вот у врача это обстоятельства тяжелые, потому что врач работает, что называется, на передовой, а у кого-то они менее тяжелые. На самом деле, конечно, может быть разный уровень напряженности, действительно, да, но у каждого из нас есть какая-то своя, извините за такое слово, тяжелость. И каждый из нас, подходя к этой ситуации, видит что-то свое, что-то такое, что Господь показывает в этом именно нам и учит, чему Он именно нас. Но дальше вопрос: сможем ли мы радоваться? Вот не прыгать беззаботно, да, не скакать беззаботно, а именно хранить вот эту радость, вот это спокойствие, вот это присутствие Святого Духа даже тогда, когда, в общем, вокруг очень и очень тяжело бывает. Так что во многом, я думаю, то, что происходит сейчас, это как раз такое испытание для каждого из нас. Я напомню, что вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook и другие группы и сообщества, где вы нас смотрите или слушаете. Наши основные группы — это группа «По страницам Библии», но есть и другие места, есть и другие возможности продолжать с нами общение. И на этой неделе, кстати, мы, Бог даст, дочитаем послание к филиппийцам, и мы вернемся к Ветхому Завету, и мы будем читать книгу «Экклесиаст». «Экклесиаста» мы начинаем читать уже в ближайшую пятницу, опять-таки, если Господь даст нам такую возможность. Поэтому можете уже сейчас начинать к этому готовиться. Я напомню также, что мы читаем все Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения, и делаем это, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И наши встречи построены так, что вот у нас есть цикл, да, из Ветхого Завета, потом цикл из Нового Завета и так далее. Получается такое чередование книг. И еще я хочу особенно поблагодарить тех слушателей, которые сделали пожертвования и поучаствовали материально в этом служении, в подготовке этих передач. Вот сейчас, в пасхальные дни, были пожертвования. Я напомню также, что мы действительно нуждаемся в вашей поддержке, как молитвенной. Я знаю, что многие молятся за эти передачи, многие нас поддерживают в молитве. Так мы нуждаемся и в финансовой, в материальной поддержке. Вы можете зайти на наш сайт theos.fm, раздел «Передач», по страницам Библии, и там есть такая ссылочка «Поддержать». Просто щелкните, пожалуйста, по этой ссылочке, дальше получите всю необходимую информацию. Это очень важная вещь, очень важная история для нашей совместной работы, для нашего совместного служения, для того, чтобы люди могли читать Божие Слово вместе. Тут я должен оговориться, это важно. Даже если наши эфиры не будут выходить и не будет наших трансляций, люди ведь все равно будут читать Божие Слово. Это не про то, что: ой, ребята, если нас не будет, люди Библию перестанут читать. Это была бы ложь. но мы хотим, чтобы у нас с вами была возможность собираться и вместе читать Священное Писание, вместе изучать Священное Писание. Я также повторю то, о чем неоднократно уже говорил, но к нам приходят новые люди, и нужно какие-то вещи, бывает, повторять, озвучивать снова. Дело в том, что наши передачи, наши эфиры, наши трансляции — это не, ну, не знаю, какой-то более или менее идеальный комментарий на Божие Слово. Задача наша заключается не в том, чтобы дать вам комментарий и сказать: «Вот, понимаете Библию именно так и никак иначе». Задача наша в том, чтобы побудить, да, вас, друзья, да и нас тоже, потому что и нам, авторам этой программы, это тоже необходимо, это тоже полезно. Так вот, задача в том, чтобы побудить всех нас читать, изучать и применять на практике Священное Писание, познавая его автора. Мы исходим из нескольких важных мыслей. Мы исходим из того, в частности, что Священное Писание — это безошибочное, непогрешимое, полностью авторитетное Божие Слово. Это не то, что вот есть какие-то вещи там, которые нам нужны и важны, а другие не нужны и не важны. Нет. Смысл этих программ, смысл этого цикла как раз заключается в том, чтобы все Писание донести до всего мира. И мы также исходим из того, что именно через Писание Господь открывается нам сегодня. Господь избрал именно такой способ открыться своим людям, своему народу, и тех, кого Он хочет привести к себе, и тех, кто готовы ответить на это Божие приглашение. Именно поэтому мы продолжаем читать Священное Писание. Наши встречи — это не проповеди, это скорее беседы, это скорее размышления. Можете ли вы соглашаться? Да, конечно, можете. Не соглашаться? Тоже, естественно, можете. У нас есть определенные вещи, которые для нас чрезвычайно важны. Ну, например, это богочеловечность, то есть божественная, или Божья, точнее, и человеческая природа Иисуса Христа. Это спасение только по благодати и только через веру, спасение, в которое мы ничего не можем вложить сами. Это церковь Божия, церковь, которую сотворил Христос, независимо от конфессий, независимо от деноминаций. Это центральность Иисуса Христа во всем, что мы делаем, во всем, что мы говорим. И еще, и это скорее не доктринальная история, а история практическая, это честность. Мы не делаем вид, будто люди, которые сидят здесь, в этой нашей студии или сейчас импровизированных домашних студиях, мы не делаем вид, что мы всего достигли, что все у нас получается. Но мы стремимся к Господу в уповании на Него. И это чрезвычайно важно. Ну, я заговорился, а у нас было много комментариев с прошлых эфиров. Я хотел бы почитать некоторые из них, что успеем. Другие будем читать, я думаю, уже завтра, хотя в любом случае продолжайте, пожалуйста, писать. Это тоже важно. Людмила Карпова напоминает нам, она пишет: «Мир вам, возлюбленные Господом». И дальше она напоминает библейский фрагмент. Кстати, те из вас, кто с нами достаточно давно, легко скажут, откуда этот фрагмент. Я прочитаю его. «Ты Бог, любящий прощать, благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый». Те из нас, кто недавно, могут послушать наши предыдущие выпуски, наши предыдущие программы, в частности, на сайте theos.fm, в приложении Theos, в нашей группе. Вы можете послушать предыдущие наши передачи, и вы можете услышать и, в частности, узнать, откуда этот фрагмент тоже. А можете просто загуглить или заяндексить, как вам больше нравится. Но главное, чтобы Писание читали. Колян Мирный говорит по поводу учителей и лжеучителей. Он комментирует: есть еще и лжеучителя, и, думаю, они более опасны. Лжеучителя опасны всегда. Проблема в том, и мы с вами тоже об этом говорили, читая Священное Писание, мы говорили про апостола Павла и говорили о его беседе, о его встрече с старейшинами или с пресвитерами, с лидерами, если хотите, Эфесской церкви. Эта встреча описана в Деяниях апостолов, 20 глава. Особенно важный фрагмент с 28 стиха, где апостол Павел как раз и говорит о лжеучениях и лжеучителях, которые появятся в церкви. Есть две группы лжеучителей. Вот одни лжеучителя придут извне, но другие лжеучителя восстанут, вот эти вот волки в овечьей шкуре, восстанут из самой среды верующих людей, они восстанут из самой церкви. И вот именно эти лжеучителя окажутся самыми опасными. В частности, опасность заключается в том, что этим людям доверяют. У этих людей есть определенный кредит доверия, но этот кредит доверия вместо служения Господу используется для совершенно иных целей. А вот здесь, конечно, очень и очень серьезная опасность. Она была таковой во времена апостола Павла, она остается таковой и сегодня. Жанна Михайлова пишет: «Дьявол делает сегодня все для того, чтобы верующие в Иисуса Христа отпали от веры, а неверующие остались в том же состоянии». Дьявол-то делает, но согласитесь или нет, Жанна, что при этом, и вот как раз особенно в последнее время, как-то особенно активизировалось именно Божие действие. Жанна тоже напоминает нам: не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. А вот дьявол будет ввергать из среды вас в темнице, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Откровение Иоанна Богослова, 2 глава, 10 стих. Тут можно сказать, что это откровение, ну, в частности, потому что в нашем цикле мы это еще не читали. Этого фрагмента у нас с вами еще не было. Да, дьявол действительно нападает, и это очень серьезно. Но опять, вот особенно в последнее время мы с вами видели еще одну важную вещь. Это активизация и самих верующих людей. И та история, когда люди, которые раньше были далеки от Бога, все больше и больше задают вопросы и получают все больше возможности найти ответ на эти вопросы. Сегодня, вот после, опять-таки, те, кто слушает нас в прямом эфире и смотрит в прямом эфире, поймут, после вчерашних пасхальных служб, пасхальных богослужений, я думаю, что уже ни один человек, имеющий доступ к интернету, не сможет сказать, что у него не было возможности посетить пасхальное богослужение. Причем не только из каких-то крупных храмов или больших церквей, но, по-моему, вчера, да и в прошлое воскресенье тоже, в Европе, в частности, и в Америке, не транслировал пасхальное богослужение, только ленивый. С одной стороны, это возможность для верующих людей собираться вместе, независимо от того, что происходит вокруг. С другой стороны, это также возможность для человека, который до сих пор был далек от церкви, прийти на богослужение, посмотреть, услышать. И даже такая отмазка, именно отмазка в данном случае, как «мне до церкви долго идти», совершенно конкретно сейчас снимается. Так что наряду с теми испытаниями, через которые все мы сейчас проходим, есть также и серьезные моменты Божьего действия, которые нельзя отрицать. Божьего действия, очевидного, сегодня. Ольга Миронова пишет: «Эмоциональная боль иногда гораздо сильнее телесной». Это по поводу великой скорби, по поводу того, что мы проходим. Тут важно отметить следующую вещь. Действительно, какая-то, ну, я не знаю, нет, это, конечно, не отголосок, нет, но, скажем так, какая-то скорбь, да, какая-то скорбь есть в жизни каждого человека. Кто-то даже скажет, что современный их мир, современная жизнь – это великая скорбь. Я думаю, что это, конечно, не великая скорбь. Мы с вами будем читать Откровение Иоанна Богослова, вы увидите, какой там кошмар. Но скорбь есть действительно у каждого из нас. И, конечно, сводить ее только к физической боли, это было бы совершенно неправильно. Да, вы правы, что это вопрос более эмоциональный тоже. Людмила Карпова говорит о том, о чем часто вспоминают во время Рождества и Пасхи, хотя ситуации с этими праздниками все-таки разные. Кто-нибудь знает, почему праздник Пасхи отмечаем каждый год в разные даты, если известны дни смерти и воскресения? Я думаю, что очень, очень хорошо, очень правильно, что отмечаем Пасху в разные даты. Пасха рассчитывалась по лунному или по солнечному календарю. Отсчитывать нужно скорее именно от новолуния. И в интернете вы можете найти ответ на вопрос о том, почему именно так считается. Вы можете найти ответ на вопрос об исчислении даты Пасхи. Я же скажу здесь вот о чем. Тот факт, что христианская церковь решила праздновать Пасху в разные дни, действительно следуя вот этой сложившейся традиции, но опять здесь в разных ветвях христианской церкви есть разные акценты. Кто-то скажет о том, что это разные праздники, и действительно, по сути, это разные праздники, потому что действительно мы, по-моему, это уже говорили, на основе еврейского праздника Пасхи христианская церковь, основываясь на воскресении Иисуса Христа, празднует совершенно другое событие. Это уже событие Нового Завета. Кто-то из христиан на этом основании разделяет праздники так, чтобы они даже на одну и ту же неделю, на дни пятницу, субботу, воскресенье не приходились. Кто-то не разделяет их таким образом. То есть здесь разные христиане, разные церкви, разные христианские традиции по-разному к этому вопросу относятся. Но почему я считаю, и я не одинок в таком своем воззрении, что очень важно, что это именно такой переходящий праздник. Потому что, впрочем, о том, почему, очень хорошо сказал Алексей Ромадин, один из наших слушателей. Я думаю, что он не предполагал об этом хорошо сказать, но у него получилось. Он отвечает фактически своим комментарием на то, о чем спрашивает Людмила. Людмила говорит, почему не отмечать, не праздновать какой-то конкретный день. Алексей пишет, раз в год глубоко вникать и размышлять о воскресении и радоваться этому событию на протяжении всего дня – это добрая и полезная традиция, данная людьми. Вот он пишет людьми. Но Бог наобязывал нас это делать. Извините, но Бог, наверное, не обязывал. Обязывал. Я думаю, это не. Но Бог не обязывал нас это делать. Я обращу внимание на вот на какую вещь в письме или в комментарии от Александра. Это традиция, данная людьми, раз в год праздновать. Но Бог не обязывал нас это делать. Вообще, по принуждению все получается очень плохо. Жена не обязывает мужа приносить цветы. Муж не обязывает жену, не знаю, приготовить вечером ужин. Это не из-под палки, это не по принуждению. По принуждению все получается очень и очень криво. И по принуждению получается все очень-очень плохо. Если мы с вами читаем Новый Завет, и особенно, если мы с вами читаем Деяния апостолов, ну и послания также, то мы легко увидим, насколько важным было воскресение Иисуса Христа и насколько важной была проповедь воскресения Иисуса Христа для ранней церкви. Проповедью воскресения Христа пронизано практически все. Александр говорит о том, что ну вот радоваться раз в году – это хорошая традиция, данные людьми. Дело не в том, чтобы порадоваться раз в году, в любой установленный, в любой объявленный для этого день. Дело в том, что чтобы осознание воскресения Христова проникало во всю нашу жизнь. Дело в том, чтобы вся наша жизнь была преобразуема этим самым сознанием. Ну, потому что иначе получится, знаете, как 8 марта. Давайте поздравим наших женщин, а потом их поздравлять мы никак не будем. Татьяна пишет нам вот тут сейчас, сегодня уже, «Христос воскрес!» Наталья отвечает, «Воистину воскрес!» Александр, неужели вы скажете, а вчера уже отметили, и как бы оно неуместно? Я думаю, что и вы так не скажете. И именно поэтому, возвращаясь к вопросу Людмилы, очень важно, что это переходящий праздник. Я думаю, что даже не случайно вот это напоминание и в Рождестве, ну там по-другому, Рождество там конкретная дата, хотя тоже Вот в случае Рождества, кстати, у нас ведь нет никаких доказательств, никакой уверенности, что именно в этот день родился Христос. То, что он родился, это понятно, но я про то, что вот именно в этот день. А опять-таки разные христианские конфессии в разные дни это празднуют. И в чем действительно, я думаю, Божие действие, в чем Божие проведение здесь, чтобы мы не привязывались к отдельному дню. Давайте мы на протяжении вот этих 24 часов, ну ладно, одной недели, ну ладно, двух недель, скажем Господу: «Господи, спасибо тебе за то, что ты воскрес», а потом мы про это забудем. Нет, пасхальное время – это более явственное напоминание о воскресении, но сила воскресения с нами постоянно, и вот это важно. Давайте обратимся к Господу в молитве, будем читать Священное Писание и завтра уже также почитаем ваши комментарии. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобой сейчас. Веди нас, направляй нас, когда мы будем читать и изучать Слово Твое. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 730-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами в послании к Филиппийцам, 4 глава. Перед нами великое послание, которое говорит о христианской жизни. В первой главе перед нами был подход к христианской жизни. «Для меня жизнь Христос, а смерть – приобретение». Так одним стихом формулируется этот подход. Дальше мы видели путь христианской жизни. В вас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе. Собственно, разговор об этом, причем очень конкретному, практическому разговору об этом, посвящена вся вторая глава. Дальше, если хотите, приз христианской жизни, постижение христианской жизни. Это третья глава. Мы с вами отметили, что приз, который мы получаем, это Христос, общение со Христом. Именно Христос, а не кто-то или что-то другое, стоит в самом центре христианской жизни. Для апостола Павла важно именно обрести Христа. Если в христианстве что-то начинает заменять для нас Христа, то и христианство получается какое-то ненастоящее, подменное. В 4 же главе перед нами сила для христианской жизни. Эта сила особенно подчеркивается в 13 стихе 4 главы. И, пожалуй, прежде чем читать начало, собственно, то место, где мы с вами остановились, да, мы в прошлый раз 2-3 стиха всего прочитали в этой главе, так вот, прежде чем туда возвращаться, я сразу прочитаю 13 стих. 4 глава послания к Филиппийцам, 13 стих. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Вот тут две части, две составляющие. И нельзя взять одну часть, игнорируя другую. Это не просто «я все могу», это не просто «я столь крут», но «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Это присутствие, это действие Иисуса Христа. И даже не мотивационное действие, как там мне довелось слышать совершенно дикое высказывание: «Иисус Христос – это лучший мотиватор». Не-не-не, ребята, он не мотиватор, он спаситель. Не унижайте Иисуса Христа, это недопустимо. Так вот, он дает нам силу для этого. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». С другой стороны, есть, к сожалению, христиане, которые подчеркивают силу Христа. Они говорят: «Ну вот Христос, он силен, он все может, а я вообще так, я тут ни при чем, мне бы доковылять до небес, а потом в небеса попасть». Но апостол Павел рассматривает это принципиально иначе. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Мы с вами к этому еще вернемся. Там есть очень важные соображения, которыми хотелось бы с вами поделиться. Но пока все же 4 стих. Перед нами в первых стихах главы источник силы христианина или источник силы для христианской жизни. Затем перед нами секрет силы для христианской жизни. И затем место проявления или способ проявления этой силы. И, наконец, начиная с 10 стиха, действие этой силы. Ну, давайте все-таки вернемся к тексту. Это 4 стих. Апостол Павел находится в заключении, да, я несколько раз об этом уже говорил, но это важно, потому что часто в нашей жизни получается так, что на нас начинают влиять обстоятельства. Если все хорошо вокруг, то и жить легко. Если обстоятельства тяжелые, то и радоваться бывает трудно. А вот Павел в заключении, под арестом, и он говорит: «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю: «Радуйтесь». Я обращу ваше внимание здесь вот на эту мысль. Радуйтесь всегда. Ну, то есть в любое время, при любых обстоятельствах. Потому что радость – это и есть источник силы для христианской жизни. Что бы ни происходило вокруг, темно или светло, легко или трудно, нам дана заповедь радоваться в Господе. Всегда. Интересно, что апостол Павел повторяет это дважды. Еще раз говорю: радуйтесь. Мне вспоминается, как этот же прием использовал французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери. Я думаю, что он, конечно, читал Библию, он знал Священное Писание. И вот маленький принц повторяет, чтобы лучше запомнить: «Ты в ответе за тех, кого приручил». Ты в ответе за свою розу. Я в ответе за тех, кого приручил. Я в ответе за свою розу. Повторил маленький принц, чтобы лучше запомнить. Господь хочет, чтобы мы какие-то вещи, ну просто, извините за выражение, зарубили себе на носу. Радость я не могу создать своими усилиями. Радость приходит, проявляется изнутри. Мы с вами читали послание к Галатам. И среди прочего в послании к Галатам, 5 глава, перечисляются грани плода Святого Духа. Впрочем, давайте все-таки обратимся еще раз к этому фрагменту. Кстати, это не много плодов, это один плод, это единственное число, плод же Духа. Но есть у этого плода разные грани. Плод же Духа, любовь, радость, а вот она самая, мир, читали и будем читать про мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Вот вам проявление христианской жизни. Плод, или точнее одна из граней плода Святого Духа, это и есть радость. У христианина, который постоянно живет в печали, а тем более у христианина, который возгревает в себе эту печаль, нет возможности ощущать Божью силу. Мы с вами читали уже книгу Неемии. Вы помните, как израильтяне находились в плену? Вы помните, как у них не было многие годы, не было возможности читать, узнавать Божие Слово? И они вернулись в Иерусалим, и звучит Божие Слово, и они понимают, что им необходимо покаяться, они каются. Но в Израиле поселяется печаль. И тогда Неемия говорит, это 8 глава, 10 стих, и сказал им: «Пойдите, ешьте тучное и пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему. И не печальтесь, потому что радость пред Господом – подкрепление для вас». Или в другом переводе: «Радость Господа – это ваша сила». Евреи, выросшие в Вавилонском плену, никогда не слышавшие Божие Слово. Никогда. Тут они, кстати, могли бы быть поставлены в один ряд с самыми отъявленными язычниками всех времен. Но они услышали Божие Слово, они услышали его толкование, также объяснение. И для них это было большим шоком. В частности, они поняли свою греховность. И они плакали по этому поводу. И на протяжении какого-то времени это было важно, это было нужно. Однако наступает момент, когда Неемия говорит: «Хватит вам скорбеть, важно радоваться». Знаете, тут интересно, мир зачастую понимает это гораздо лучше, чем мы, христиане. Я думаю, что у вас были случаи, когда вам пытались что-то продать. Да, вот торговый агент, который приходит домой, или который приходит в офис, что бывает еще чаще, или который звонит по телефону. Это бывает еще чаще. А вот что, такой агент вам будет плакаться в жилетку, что ли? Нет, никогда. Он будет излучать радость, потому что эта радость необходима ему для того, чтобы продать вам то, что он пытается продать. Только разница в том, что радость торгового агента напускная. Они учатся показывать или изображать радость, но это не внутреннее проявление, это нечто внешнее, это такая маска, которая просто надевается тогда, когда нужно ее надеть. Христос же дает нам настоящую, подлинную, внутреннюю радость. Видите, какая разница? Видите, насколько мы с вами сегодня имеем преимущество? Если мы этим преимуществом не пользуемся, то это наша проблема. Когда я еду на работу, я встречаю в метро одну и ту же пожилую женщину, которая раздает газеты. Я как-то уже говорил про нее в одном из наших эфиров. Она стоит у перехода, при выходе с платформы, и она настолько радостно всех приветствует. Она с такой радостью смотрит на людей, она так радостно себя ведет, что у людей возникает желание взять у нее эту газету. Я очень мало знаю про эту женщину, практически ничего не знаю. Но я знаю, что мы христиане. И я знаю, что мир пытается произвести радость искусственными способами. А мы-то ведь имеем эту радость настоящую, естественную. Она открыта нам. Я только что сказал «естественную», а все-таки это не то слово. Да, нам открыта эта радость, но она уж никак не естественная. Скорее, она сверхъестественная. Но почему мы порою возводим страдания в ранг нашего идола? Мне доводилось видеть, как хор в христианской церкви поет «Радость, радость будет в небесах», но поет это с такими печальными и даже занудными лицами, что смотреть больно. Да и голоса звучат печально. Человек поет о радости, а у него внутри печаль. Я знаю работодателей, которые регулярно устраивают всякие вечеринки, корпоративы для, как они говорят, мотивации сотрудников и для исправления или для усовершенствования, для создания корпоративного духа. А мы почему христиане так любим рассказывать страшилки, так любим рассказывать какие-то страшные, действительно страшные вещи? Да, в мире много тяжелого. Но зачастую мы с вами отравляем друг друга, подобно какому-нибудь средневековому мифологическому дракону. Малая группа, встреча малой группы, люди собираются, чтобы пообщаться. И вот на эту малую группу приходит один человек и начинается: «Как у вас дела? Как у вас дела?» Все говорят, ну, говорят, естественно, в любом случае, честно, я не об этом сейчас. Но кто-то начинает просто изливать всю желчь, весь перец, все, что в нем есть. И радость этой встречи оказывается отравленной. Не поймите меня превратно. У каждого из нас бывают проблемы. У каждого из нас бывает ситуация, когда мы приходим на встречу с людьми, с друзьями нашими, с братьями, с сестрами. И мы говорим: мне сегодня плохо. И вот нам реально плохо, и нам нужна помощь. Помните, когда Христос пришел в дом Марфы и Марии после того, как умер Лазарь. Марфе и Марии было плохо. Каждый из нас может оказаться и оказывается в таком состоянии. Но вот почему-то есть люди, у которых такое состояние перманентно. Этот человек всегда приходит на встречу или участвует во встрече дистанционно, и всегда, каждый раз начинает рассказывать про то, как у него все плохо. Вопрос. А у тебя когда-нибудь бывает хорошо? Возможно, это не то, что происходит вокруг него. Возможно, виной всему некая лазейка, которая создалась в его сердце, которую он позволил создать в его сердце, для того, чтобы в эту лазейку или через эту лазейку в церковь, в христианскую общину проникал враг и отравлял эту общину. Люди, которые постоянно ходят печальными, зачастую жалуются еще и на свое бессилие. И это понятно, потому что источник силы – радость. Я думаю, что нам с вами важно молиться, чтобы Бог при любых обстоятельствах, что бы ни происходило, давал нам с вами эту радость. Дьявол хочет забрать эту радость в жизни. Знаете почему? Потому что, забрав эту радость, он лишает нас важного источника силы. Мы становимся подвержены ему. Открывается та самая лазейка, о которой я уже сегодня говорил.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а теперь мы с вами подходим к секрету обретения силы Христовой. Это 4 глава послания к Филиппийцам с 5 по 7 стихи. «Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Апостол Павел считал, что Господь может прийти в любой момент. Он ожидал пришествия Иисуса Христа уже при своей жизни. И это здорово. Сегодня зачастую мы с вами это ожидание теряем. Нам кажется, что когда еще? До сих пор не пришел. Когда же еще придет? Я думаю, что здесь нам с вами очень важно услышать апостола Павла, услышать то, что он говорит. Да, Христос может прийти в любой момент, но он не обязан приходить прямо сейчас, тогда, когда мы вот об этом думаем. Но может прийти в любой момент. При этом кротость ваша да будет известна всем человекам. Один проповедник определял кротость как осмысленное смирение. Смирение, которое производит нас Христос. Смирение, которое мы сами принимаем на себя добровольно. Вот он дает, а мы берем. Смирение из-под палки не является подлинной кротостью. Не нужно путать кротость и забитость. Кроткий ребенок и забитый ребенок – это два совершенно разных состояния. Забитость – это смирение, которое приходит, потому что вас заставляют, потому что подавляется личность, потому что подавляется то, что Бог создал в вас как человеке. Это недопустимо. Кротость же проистекает из нашего общения с Богом, из Божьего присутствия в нашей жизни. И дальше именно эта кротость становится очевидной для других. Другие люди совершенно не всегда увидят и не обязательно увидят наше исповедание веры. Они не будут знать тонкости нашего богословия. Однако они будут видеть наш характер. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Поскольку Господь близко, поскольку Господь может прийти в любой момент, кротость да будет известна всем человекам. 6 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте все свои желания пред Богом». Не заботьтесь ни о чем. То есть не будьте поглощены какими-то заботами. Вот есть люди, которые открывают новости или читают соцсети по 10, 20, 100 раз на дню. Они поглощены тем, что там происходит. Их это заботит. Они не находят себе места. Рука так и тянется к компьютеру или к телефону. Есть люди, которые не находят себе места также в том, как заработать деньги. Причем не только то, что нужно им и их семье, но все больше, больше, больше. Есть люди, которые также озабочены сексуально. Опять-таки не о том, что им необходимо, а просто больше, больше, больше. Есть люди, которые озабочены своим внешним видом. Они и так красивы, но они пытаются сделать столько, что в результате становятся уродливыми. Люди, которые озабочены своей карьерой, это тоже вид озабоченности. Так вот, не случайно мы читаем здесь: «Не заботьтесь ни о чем». А теперь я хочу показать вам очень важное противопоставление, которое есть в этих стихах. Помните, мы с вами говорили о еврейской поэзии. И мы с вами говорили о том, что один из приемов, формирующих еврейскую поэзию, это параллелизм. Интересно, что хотя апостол Павел пишет по-гречески, все-таки мыслит он зачастую по-иудейски. И даже здесь, в этом фрагменте, параллелизм проявляется очень четко. Мы можем не сразу его заметить, но когда заметим, я думаю, это произведет на нас впечатление. Смотрите. «Не заботьтесь ни о чем». Итак, «ни о чем». «Но» — это противопоставление. Помните, бывает параллелизм, который основан на противопоставлении. «Не заботьтесь, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». «Не заботьтесь, но открывайте». «Не заботьтесь ни о чем, но всегда открывайте» или «все свои желания открывайте перед Богом». «Ни о чем не заботьтесь» – это с одной стороны. «Всегда в молитве открывайте перед Богом все свои желания» – это с другой стороны. Можно сказать и короче. «Ни о чем не заботьтесь, обо всем молитесь». Или, используя фрагмент из другого послания апостола Павла, которое, я думаю, вы знаете, хотя мы его еще не читали, это первое послание Фессалоникийцам: «Ни о чем не заботьтесь, но при этом непрестанно молитесь. И прежде всего радуйтесь». Значит ли это, что мы, христиане, смотрим на жизнь через розовые очки, игнорируя, не замечая существующие проблемы? Конечно, нет. Мы видим, мы понимаем, причем я скажу так, проблемы мы понимаем гораздо больше и гораздо лучше, чем человек, который не знает Христа. Знаете почему? Неверующему человеку зачастую кажется, что главные проблемы вокруг. Вот если бы вокруг все было хорошо, то и жизнь была бы принципиально другой. Верующий человек со временем начинает все больше и больше осознавать, что главное – это проблема не вокруг. Вокруг тоже есть, да, но главная проблема в нем самом. Это начинается с простого. Человек думает: если бы у меня был хороший муж, если бы у меня была хорошая жена, если бы у меня были хорошие умные дети, я бы вел себя по-другому, жизнь была бы другой. Господь все больше и больше показывает, что на самом деле источник проблем зачастую ты сам. И Он, Бог, решает эти проблемы и в тебе, и в твоих близких. Но для того, чтобы это было, надо прийти к Богу, надо открыться перед Ним. Итак, верующий человек не только не носит розовые очки, он видит ситуацию гораздо полнее, он видит ее гораздо лучше. И при этом говорится: не заботьтесь ни о чем. Мы ни о чем не заботимся, потому что обо всем молимся. Итак, молитва оказывается действенным средством против всякой, любой заботы. Порой нам бывает сложно привести пример человека, который живет в непрестанной молитве. И тут на помощь приходит все тот же параллелизм, все то же противопоставление, на которое я обратил только что ваше внимание. Даже если нам сложно найти человека, который постоянно живет в молитве, я думаю, что многие из нас видели людей, которые постоянно всю жизнь живут в заботах. Вы начинаете разговаривать с этими людьми по телефону, вы слышите их накрученный голос, вы слышите их рассказы о том, как все плохо и как обязательно станет еще хуже. Вы слышите, как они пытаются решить все проблемы, прежде всего проблемы других, и видят в этом свое достижение. Вот я какой, я так обо всех вас забочусь, а не будет меня, кто о вас еще позаботится. Да вы что, друзья? Господь заботился и заботится. И знаете, что делает Христос? Он заменяет вот эту озабоченность, вот эту загнанность, вот этот постоянный бег, он заменяет через действие своего Святого Духа, заменяет миром. Я еще раз прочитаю вместе 6 и 7 стихи, потому что здесь перед нами замечательная альтернатива. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». И дальше результат. Помните, мы говорили о человеке забегавшемся, о человеке замучившемся. Он мучается сам, и он мучает других. Но вот альтернатива, 7 стих. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Знаете, я, честно говоря, часто нарушаю эту заповедь. Вместо того, чтобы молиться непрестанно, я тоже начинаю заботиться непрестанно. Это проблема. Я отлично эту проблему осознаю. Иногда мне кажется, что а чего я об этом буду молиться? Это же мелочи. И самое интересное, что как только я отказываюсь о чем-то молиться, я начинаю об этом заботиться. Вот та самая альтернатива, то самое противопоставление, о котором мы говорили. Приходит женщина к пастору и говорит: «Пастор, скажите, а можно ли мне молиться о мелочах?» Пастор на нее смотрит и говорит: «Подумай, Господь тебя любит. Что в твоей жизни является мелочью для Бога? Да, Бог велик. Велика Его любовь также, любовь к нам. Мелочей для Бога в нашей жизни нет. Поэтому, конечно, можно и нужно. Хотя бы потому, что если мы не будем молиться, то в жизнь войдет вот эта страшная, мерзкая, противная забота, вот эта суетливость, вот это желание бегать и что-то решать, желание, из которого ничего хорошего не происходит. В молитве я рассказываю Богу о себе все, в том числе и то, что я вам о себе никогда не скажу. Есть вещи, которые вы о себе никогда мне не скажете, но Богу скажете». Тут можно сказать: «Но ведь Бог и так все знает. Зачем рассказывать?» Понимаете, вот если у вас есть дети, вы в курсе, да, вы можете знать, кто съел эти конфеты. Или точно знать, кто разбил эту вазу. Но вам важно, чтобы ваш ребенок вам признался. Почему? Потому что вы его любите, потому что вы хотите работать в его сердце, хотите его воспитывать, хотите, чтобы он рос. Вот все это, но на принципиально другом уровне, на бесконечном, более высоком уровне, справедливый в наших отношениях с Богом. Пожалуйста, не скрывайтесь, не таите от него ничего. Да, он знает, но когда мы с вами говорим ему: «Господи, вот что произошло в моей жизни», говорим о том, что ему уже известно, мы все же тем самым выражаем свое согласие с ним. Да, я грешен. Да, это проблема. И только ты, Боже, можешь ее решить. И вот тогда, когда мы это озвучиваем, тогда, когда мы это проговариваем, происходит и следующее, 7 стих. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет или сохранит сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Вот вам источник той силы, о которой мы говорили. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.